Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Можно ли, стоит ли молиться за иноверцев? Вот на какую тему сегодня я предлагаю поговорить. Во-первых, давайте выясним, кого все-таки мы, православные христиане, считаем иноверцами, есть еще инославные. Вот в чем разница этих понятий, кто все эти люди?
Эти термины, они появились еще до революции, дореволюционные, потому что можно уже там в документах различных встретить такое слово, как иноверец. Иноверец — это имелся в виду человек другой веры, то есть веры какой? Иудей, мусульманин, буддист и так далее. Вот они
то
назывались...
То есть тут четко очерчен круг религий, это все-таки которые, как сказать, официальные, что ли, религии?
Ну да, ну, такие... ну так вот в Российской империи обозначали людей, то есть когда составляли какие-то переписи, то так и писали. Иноверец, допустим, то есть иной веры человек.
Так, а инославные?
А инославными называли людей, которые... как бы являются христианами, но по-другому славят Бога. Мы православные, они по-другому славят, инославные. Сюда относились католики, лютеране, ну и даже и баптисты, и так далее, и так далее. Почему? Потому что все-таки вот этот круг людей считают христианами. То есть люди, которые исповедуют главные вероучительные принципы христианства, это принцип Святой Троицы и божественности, человечности Иисуса Христа, они являются христианами, но не православными. Вот это у нас другой круг еще людей. Еще люди в современном обществе, оно, конечно же, все более размыто, потому что сейчас таких паспортных ограничений...
А раньше, да, кстати,
да,
писали же.
Да, совершенно верно.
В документах.
В документах писали. Вот. А сейчас этого нет, и поэтому все это немножко такие плавающие сейчас понятия.
Сейчас даже гражданство не пишут.
Да, и национальность.
И национальность не пишут, да.
Что еще в советских паспортах было,
кстати,
допустим. Еще есть круг людей, которые я бы назвал, ну, они суеверные, что ли. Есть у нас иноверные, инославные, и суеверные.
То есть верят во всякую дичь, условно
говоря.
Ну да,
их не то, что атеистами их не назовешь, потому что атеист – это все-таки такой человек, который продумал свои принципы, и он не верит ни в какие, не только в Бога не верит, но не верит и в приметы, и в гадалок, и, в общем, такой вот человек, который на принципах, как
говорили... Ну, кстати, слушайте, есть атеисты, которые говорят, что Бога нет, поэтому я пойду вот к бабке Матрёне вот туда.
Ну,
вот. Пусть она там
атеист,
с духами разговаривает.
По крайней мере, не тот научный атеизм исповедует, который был в советские времена. Потому что тогда атеисты ставили и священника, и мула, и как вот эта бабка, которую вы упомянули.
Все в один ряд.
Все это было все на одной доске находилось.
Да. Да.
Это все люди одного круга считалось. И считалось, что не просвещение, просто им не хватает вот их поучить немножко, рассказать им, что откуда.
И они прибегут.
Да, и они все сразу скажут, а, все точно, ничего это не... Все держится на материи, на молекулах и атомах. Вот это различные категории людей, что касаемо отношения их к религии. Можно ли молиться за инославных, иноверных, суеверных, атеистов? Ну, как вот вы думаете, можно ли молиться о картошке?
Ну, о хорошем урожае можно.
О хорошем урожае можно.
Вопрос-то ведь в том, кому обращена эта молитва, я так понимаю.
Ну, Богу обращена, конечно. Вот мы же молимся в православной церкви о картошке. Так немножко преувеличивают, утрируют, да, о благорастворении воздухов там, то есть, чтобы дождь...
Чтобы у соседа что-нибудь там отсохло.
Нет, это мы, такого нет в наших молитвах, слава Богу. Вот, и благорастворение воздухов, изобилие плодов земных. То есть получается, что о, так сказать, неодушевленных вещах молиться можно. Когда у нас есть такие молитвы, ну, перед началом там каких-то пастбищ, тоже священник служил молебен, скотину кропил святой водой. О скотине можно молиться? Ну, а что о человеке-то? Он же хуже скотины, что ли? Пусть он атеист и так далее. Вот, конечно же, и можно, и нужно. И мы видим в Евангелии, допустим, такие примеры, когда молились Иисус Христос помогал людям, которые не относились к кругу правоверных иудеев. Ну, достаточно вспомнить сотника, который приходит к Иисусу и просит, чтобы исцелил тот его слугу. Ну, скорее всего, что слуга-то у него тоже не иудеем, там, возможно, не является. Уж сотник-то, ну, точно, скажем, если даже он симпатизировал, было такое понятие, прозелит иудаизму, но все-таки он не такой, не ортодоксальный такой вот товарищ. И тем не менее Иисус помогает, исцеляет этого слугу и, более того, ставит этого сотника еще в пример иудеям. И вот там и звучат знаменитые слова, что настанет время, когда придут люди от Востока и Запада и лягут на ложе с Авраамом, Исааком, Иаковом. То это все люди, так сказать, иноверные, инославные и прочее, прочее. Так по отношению к иудаизму. Мы видим, как женщина, язычница, идет и просит, кричит буквально за ним, что... исцели дочь мою, а она язычница, причем толкователи говорят такого очень, ну, отвратительного для иудеев качества, что даже они без того-то всех язычников относились как почти к животным, чуть ли не к собакам, вот, потому что называли их собаками, то есть правоверные, такое вот было жесткое отношение. А там еще считалось, что она из того круга, где существовали даже человеческие жертвоприношения. То есть, что для иудеев вообще было отвратительно. Тем не менее, она просит, и Иисус идет и молчит. Он, видимо, тут, скорее всего, что испытывал учеников своих, которые считали правоверными такими иудеями, и, наконец, они не выдержали. И они говорят: «Господи, да помоги ты ей уж в конце-то концов. Чего она идет тут, кричит вслед за нами?»
Что она мешает тут?
Да, нам? Понимаешь, она нас от благочестивых мыслей нас отвлекает. Вот, и тогда Иисус останавливается и говорит: «Как же я тебе буду помогать? Ведь нельзя хлеб давать собакам». Но опять же, слова-то обращены отчасти к ней, но отчасти к ученикам. Как же можно хлеб дать собакам? И тогда женщина отвечает, что ну, собаки ведь едят, когда крошки падают со столов господина, допустим. Вот. И тут же Иисус снова как бы одобряет ее и говорит, что вера как раз ее спасла, эту женщину. Вот такие примеры, да и еще есть такие вещи. В деяниях апостольских мы видим, как люди другого круга, но тем не менее христиане все-таки не считают их за что-то ничтожное, не требующее, допустим, внимания и так далее, и так далее. То есть, конечно же, иудеи и христиане, они все-таки такую четкую границу видели. Поэтому христианские собрания, они проходили не для всех, как это бывало в языческих, допустим, храмах, вот, а это все именно у нас сохранилось до сих пор, такой уже, как говорят, рудимент. Это когда диакон кричит на всю церковь: «Двери, двери!» Какие двери, никто понять ничего не может, про что за двери там идет речь. Дело в том, что двери в этот момент в собрании закрывали, запирали на засов. Все, остаются только христиане, оглашенные там и все прочие, все ушли, остались только верные остаются. Вот такое было отделение. Ну, сейчас у нас двери не закрываются, все ходят, и верующие не... Ну, это вот...
Ходят тут ногами, шаркают, мешают.
Да, но вот, тем не менее, это все так вот было для христиан. То есть они, потому что они жили в таком обществе, в таком мире, где все могло раствориться. То есть много было различных каких-то религиозных направлений, много было божеств, и поэтому Иисус, он воспринимался многими язычниками, ну, просто как один из богов. Вот да, вот есть такой бог, ну, вот есть Иисус. Поэтому даже, я не знаю, точно это или нет, но говорили нам в школах, что существовал храм Пантеон, где была там статуя, скульптура там Иисуса. потому что уж надо уж всех тогда, так всех за компанию, чтобы никого не пропустить, чтобы никому обидно не было. А христианам, конечно же, это не, для них это такой подход совершенно невозможный. И поэтому они вот так вот все это четко отделяли. Отделялись христиане всегда традиционно и от еретиков. То есть, если как происходило какое-то ложное учение, то это тоже, оно отсекалось вот таким вот образом, отделение происходило. Почему? Потому что основы веры христианской, они все же не размывались. Не размывались, не искажались, не уходили куда-то в сторону. И это все, конечно же, и сейчас происходит. Такие эти принципы существуют, что вот все-таки мы считаем, что вот, вот такой подход, такое отношение к Богу, понимание веры, оно ну, наиболее близкое, что ли, к истине, к правильному православию. И поэтому мы не можем вот тут все в одну кучу смешать, такой винегрет, что ли, чтобы у нас получился. Но, тем не менее, даже если мы молитв совместных не совершаем, ну уж про мусульман я не говорю, хотя мусульмане, допустим, иудеи, они монотеисты, все ж таки не надо забывать, и даже мусульмане, они признают Иисуса как одного из пророков, самых таких достаточно значительных пророков, но, конечно же, никаких молитвенных собраний православных христиане с ним не совершают совместно. И так, также относят такое же отношение у нас к инославным. Это и католики, и баптисты, и протестанты. Вот это тоже вот такое разделение, оно сохраняется по сию пору, и не только у нас, потому что такое же примерно отношение, если вы придете к лютеранам, там тоже все не вперемешку, вот это все, или кому-то. Вот, но тем не менее, мы считаем их христианами, и молитвы совершаются у нас, как и за всякого человека, но не общецерковные. Вот с общецерковными молитвами тоже нужно как-то, у нас до сих пор, ну что ли, момент непроясненный. Вот говорят у нас, что в келье там можно молиться за кого угодно, а вот вроде когда ты стоишь в храме и про себя, а ну почему про себя не помолиться там за дядю какого-нибудь атеиста, допустим, или иноверного, допустим, человека. Но вот таких провозглашений общецерковных у нас нет. Хотя у нас спрашивать будут, если записочку подать, крещеный или не крещеный. Но здесь вот видите, какой критерий странный. Вот вроде бы какой-нибудь католик, благочестивый, хороший. Ну да, вот он католик, живет там, я не знаю, в Венесуэле где-нибудь. Потому что Латинская Америка, она очень религиозный и католический край, вот Америка Южная. Живет благочестивой жизнью, вроде как за него записочку подавать нельзя. А вот крещеный у меня какой-нибудь там брат, сват, родственник.
Который ну, в церкви года два назад да, был вообще, и
да,
вообще...
один раз только то, что его крестили.
Мнит себя и, православным.
Да вообще даже не мнит себя православным. Но вопрос звучит как крещеный. Ну, крещеный, правда, атеист. Ну, ладно.
Ну, крещеный.
Ну, крещеный, да. За него как-то вот можно почему-то. И точно так же и к другим вещам относится, скажем, к отпеванию тоже у нас такая вот грань происходит. Вроде бы человек крещеный, значит, можно, а если, скажем, крещеный, но в другой где-нибудь. Хотя до революции разрешалось там определенное, чин такой небольшой был, погребение инославных. Потому что в российской, скажем, армии служило много иностранцев, среди которых было очень много лютеран особенно. И, конечно же, их сослуживцы, они немножечко так негодовали, были недовольны, что батюшка отказался. А лютеранского нету, допустим, пастора. И что, его так вот, что ли, это схоронили и все, без всякого, как говорится, молитва. Он же вроде в бою погиб вместе рядом с нами. Вот православный лежит офицер в гробике. И вот лютеранин. Вместе воевали, и все. И поэтому допускалось там некоторое количество таких вот молитв различных общего характера. Это вот уже в дореволюционную эпоху такая вещь существовала. Вот что касается, сразу же пройдемся, самоубийц. Вот тоже синодом не так давно был установлен такой небольшой тоже чин для, прежде всего, для утешения родственников, тех людей, которые самочинно ушли из жизни. То есть это тоже может сопровождаться, ну, и не только священником, но и мирянами. Вот такой небольшой чин тоже существует. То есть молитва, она... Ну, не то чтобы вообще церковная, но она уже вот это всё официальное.
Ну, то есть, если мы говорим вот про иноверцев, инославных, это больше не общехрамовая история, а именно личная в частном порядке. Пожалуйста, дома перед иконкой, перед свечкой молитесь там за кого хотите.
Все верно. Ну вот и вот эта вот размытость у нас, к сожалению, сейчас присутствует. Были времена, когда людей записывали, ну и сейчас где-то это есть такое в православном мире, существует прихожане, и все, и списочек существует. Вот это члены общины. А если скончался, скажем, человек, как мы говорим, крещеный, и пришли к батюшке, можно ли его отпеть, он списочек посмотрел, так у нас не числится такой. Да, вот именно такой был подход. Совершенно мы его не знаем, что за человек. Может, и был, может, не был. Вот, то есть, получается, что вроде бы так, если строго подходить к этому принципу, то у нас, ну, наверное, 90% тех людей, которых поминают на литургии, вроде бы и не стоит этого делать, потому что они членами общин церковных, а христиане это прежде всего, конечно же, члены церкви. Тех, кого мы еще воцерковленными, скажем, людьми называем. Но я считаю, вот мое все же мнение, что такая вот крайность, она, ну, не полезна сейчас, в наше время особенно.
То есть молиться все-таки надо за всех?
Ну да, вот в той или иной степени, которая вот возможна, которая не вводит в соблазн людей. И которая, ну... Потому что если мы будем, ну, скажем, отпевать всех тоже так вот, что и происходит, то люди, в общем-то, и стремятся, даже вот сказать так вот, тут самоубийца православный, ну, наложил руки на себя, ничего-ничего, заносите, будем отпевать. Ну, хотя бы вот, вот немножко такой страх перед тем, что я выпадаю через это из церкви, отпадаю, он, может быть, многих людей остановит. Да, я думаю, останавливал и останавливает от того, чтобы наложить на себя самочинно руки. Вот, потому что такое чисто дисциплинарное. Судья-то Господь Бог всем. Мы-то уж так чисто по-человечески все это делаем. Вот, и поэтому я думаю, что вот это выражение нашей любви все-таки к другим людям, проявление нашей любви, нашей молитвы. Но вот в храме таких вот молитв... диаконом или священником произносимых, все-таки они только прежде всего о верных, о членах православной церкви звучат.
Но вот опять же, если мы действительно берем каноны церковные, в которых прописано, за кого можно, за кого нельзя, кстати, совсем недавно был выпущен список правил, как венчаться, как выходить замуж, при каких условиях, вот за иноверных, за инославных, то есть там вот прямо все прописано, чтобы он там не запрещал ни в коем случае посещать службы, чтобы ребенка воспитывал в православной вере, то есть там прямо некоторые вот моменты учтены.
Это все дореволюционно еще, потому что вот такие смешанные браки, они были таким нередким явлением, особенно в дворянской среде. Сплошь и рядом это все происходило, и среди царской семьи, родственников тоже мы знаем, что браков много, и далеко не все переходили, скажем, в православие. Поэтому все эти подходы, они как раз пришли еще из 19 и даже 18 века к нам.
Ну вот, то есть, интересно, а замуж за них выходить можно, там жениться, да, и получается, что все равно, если мы говорим про какой-то обряд, он совершается либо в церкви, там, либо в кирхе, да, либо еще где-то, а вот молиться, это, извините меня, только дома тут, пожалуйста, даже если это твой муж, но он какой-нибудь там мусульманин или лютеранин.
Ну вот я говорю, что здесь есть определенные принципы, но хотелось бы, конечно же, чтобы наши какие-то богословские, литургические комиссии, они более как бы четко все это прописали. К сожалению, ждем, пока ничего нету, потому что нехватка вот этих текстов литургических, она сказывается не только в этом. Вот, скажем, есть чин младенческого отпевания. В младенческом отпевании не говорится, что Господи простит грехи младенец. Потому что младенец, как мы знаем, на исповедь не ходит до 7 лет, так примерно условно считается. Поэтому грехов у него, как бы Господь ему, даже если он кошечку дергал за хвостик, вот, конечно же, нехорошо делать, но не вменяем ему это в грех. И между тем, если младенец скончался, его как раз совершили службу погребения по этому чину, где не содержится никаких прошений о том, чтобы Господь... Но вот литургической такой молитвы, во время литургии отдельной для младенцев, ее не существует. Поэтому у нас упоминаются и, вот, допустим, старушка какая-нибудь рядом стоит, потом батюшка говорит, младенца такого-то, прости, Господи, им грехи. То есть, вроде, хотя младенец должен быть уже по отдельному списку идти. То есть, какие-то вот такие недочеты.
То есть, человеческий фактор.
Ну да, вот такие вещи. Сейчас, конечно же, вот идут некоторые правки богослужений, где-то какие-то ошибки, неточности. Они существуют, они происходят. Не надо думать, что все идеально, допустим. Потому что время изменилось, ну, это вот даже на таинствах у нас вот тоже про венчание вы говорили, ведь у нас оно же должно быть разделено все-таки, как и бывало нередко, то есть есть чин обручения, это одно, а после него уже в другое время, вообще в другой день, через какой-то определенный период должно совершаться венчание, это, они их разделить бы надо. Обручались люди, уходили по домам, и все, определенный день уже совершалось. А у нас часто это все совершается вместе сейчас, по нынешним временам. То есть, тоже требуются какие-то вот такие бы указания, поправки. Вот. Ну, я надеюсь, что со временем это все-таки жизнь, она требует. Ведь не надо забывать, что был все-таки такой советский период. Советский период, когда вообще было не до этого. Тогда... И церковь только выживала, можно сказать. И какие-то богословские науки, они были, ну, просто в зачаточном состоянии. И вот если специалисты говорят, что до революции, что все-таки подготовка богословская в Русской Православной Церкви была очень и очень высокая, потому что четыре академии было, такие очень значительные, семинарии абсолютно в каждом городе практически, и очень много грамотных людей в этом отношении, то сейчас вот этот уровень образования дореволюционного, он до сих пор не восстановлен пока. Он восстанавливается, но на это ведь требуется десятилетие все-таки, не надо забывать. И когда вот это все, я думаю, произойдет, то... А менять вот так сейчас наобум тоже вот это какие-то производить изменения, чтобы наломать, что называется, дров, еще хуже. Это вот как в Никоновскую эпоху. Стали правки там книги и такого, наверное, исправляли. Да. Вот, кстати, еще одна категория людей, так называемые старообрядцы. Можно ли молиться за них? Потому что мы говорим про инославных, вот на Урале считается, что 25% примерно были старообрядцы здесь.
Старообрядцы – это иноверцы или все-таки инославные?
Старообрядцы – это вообще православные, но не все, потому что они тоже делятся на так называемых поповцев и беспоповцев, и плюс к тому еще единоверцев. Вот сколько много всего. Так. Дело в том, что, по-моему, в 18 еще веке, или уже в 19, 18, по-моему, появилась среди старообрядцев такая категория людей, которые называются единоверцы. То есть, они сказали, ладно, мы признаем, как бы, иерархию Русской Православной Церкви, признаем епископов, но службы наши и все остальное мы будем делать так, как было до реформ Никона. Вот это называется единоверцы. У нас и сейчас в нашей епархии существует несколько таких единоверческих общин и приходов. Допустим, в Невьянске, я знаю, существует. Так вы придете, там очень строго вас на порог так особо не пустят. Угу. Но если приедет митрополит служить, то, конечно же, он будет служить, так как с двуеперстями и прочими вещами. Вот. Это единоверцы, тут вообще вопросов с ним не возникает. Допустим, есть иерархия такая, которая где-то поставили, так вот считается, что епископа, митрополита, но они как бы особняком держатся. Вот есть такое знаменитое в Москве Рогожинское кладбище, допустим. И вот у них вроде иерархия есть, священники, священнослужители, но они никак с московской нашей патриархией не взаимодействуют. А есть еще ряд так называемых беспоповцев. И здесь множество толков различных существует. Очень много там направлений, у которых нет духовенства. У них есть только наставники. Потому что они считают, что духовенство все прекратилось с последним священником, рукоположенным в последниковскую, период прекратилось, и все остались вот только наставники. Но они все-таки по вероучительным каким-то канонам, они с нашей церковью, они одно и то же. Там разногласия неизвестны, какие, из-за чего все это, камень преткновения, два перста, там, допустим, хождение крестным ходом, аллилуйя, там, два-три раза. Ну, в общем, вот такие вот примерно разногласия они есть.
Батюшка, ну вот смотрите, вот этот вот принцип, если не уверен, молись дома сугубо, понятно, что, наверное, вот на те категории, которые вы только что перечислили, он распространяется, а распространяется ли он на такие категории, как ясновидящие, какие-нибудь там экстрасенсы и вот это вот прочее эзотерическое?
Ну вот все же ведь зависит от характера молитвы, о чем мы говорим. Почему-то у нас считается, если молиться о ком-то, это желательно, если он жулик, чтобы у него, или вор, чтобы у него воровалось лучше ему. Совсем не об этом ведь речь идет.
Нет, правильно? Посмотрите, когда мы говорим про сугубую молитву, мы говорим о том, что мы молимся за душу человека, чтобы Господь ему помог припасть к истинной вере. Да. Но если мы говорим вот про категорию там каких-нибудь экстрасенсов, ясновидящих и прочих, это люди, которые как бы общаются с дьяволом, с бесами, вот с такими вот силами, с которыми христианину как бы вообще не надо контактировать. А тут мы вот берем и молимся за человека, который одержим бесами. Ну, утрировано сильно, конечно, но тем не менее.
Я, честно говоря, думаю, что они с одним только общаются, бесом. Это без гордыни и без корысти. А насчет других я сомневаюсь, что они с кем-то общаются. Вот прям такие бесы с ними, давай общаться, делать им больше нечего. Вот, потому что я как-то очень скептически отношусь к способностям вот этих людей что-то предсказывать, что-то вылечивать. По крайней мере, я таких случаев в жизни никогда не встречал, чтобы какой-нибудь астролог там или еще что-нибудь предсказал. Ну, не бывало такого вот.
Ну, то есть за этих людей тоже...
Ну, они вот, я говорю, либо из корысти, многие люди, большинство
99,9.
Да. Либо человек в соблазне в таком, есть такое тоже было, особенно в 90-е годы, все же полезли за энергии всякие.
Чумак, что у нас
приходили в храм, энергию качать, вот, под куполом встанут, руки раскинут, вот, ну, смотришь на них так с опаской, думаешь, вызывать скорую, не вызывать скорую.
Ну, да.
Вот, примерно в таком это все духе было. Поэтому это люди, так сказать, заблуждающиеся, либо вот какая-то вот корысть толкает их все это делать. Ну, и одной примерно здесь и гордыня, и корысть, я думаю, нередко они как раз все совокупно. Да, и атеисты, конечно же. То есть мы просим, чтобы Господь Бог всем помог спастись и прийти в познание истины, потому что это и есть воля Божия. Поэтому, когда мы говорим, что вот молимся за такого-то человека, он вроде бы такой не очень достойный. Вы знаете, вот как говорил один священник, интересную вещь. Вот молиться, вроде бы мы не молимся только за одного человека в мире, за Иуду, но за него молится сам Господь Иисус Христос. Не знаю, насколько это правильно с точки зрения, но очень красиво, правда, звучит так, очень утешительно. А за остальных, вроде, мы за всех людей молимся. Вот примерно так это все звучало.
Ну и в конце, если мы говорим о том, что это все-таки сугубая молитва за иноверцев, инославных и всех прочих еже с ними, как, какими словами, какими формулировками, хотя бы вот какие формулировки включить в эту молитву? Понятно, что своими словами, там, наверное, в молитвословии мы вряд ли что-то найдем, или сейчас есть уже?
Вот мне не очень нравится, когда у нас православные подают записки с припиской такой «заблудших». Есть такое вот.
Ну, заблудшие души там, помоги, вот. Господи, заблудшей душе встать на путь истины.
Ну, а мы-то не заблудшие, что ли, допустим. Вот какой-то человек делает не по-нашему. Ну, может быть, даже он верующий, никуда он не заблул на самом деле. Просто у человека свое представление о благочестии, скажем. Есть такое вот у нас, к сожалению. Есть, да, что вот надо вот так акафист читать. По таким-то дням, а этот по таким-то читает. Заблудший. Вот ничего не понимаю.
Возьмешь.
И вот мне вот эти приписки, честно говоря, не очень нравятся. Это знак какой-то немножко гордыни, что ли, такой даже, я бы сказал. Что какие-то есть заблудшие, допустим, люди. Мы все в той или иной степени заблудшие. Это поэтому надо всех подряд сразу же букву «З» ставить ко всем людям. Ну вот, так вот, например, я бы не стал таких слов употреблять, что заблудших, а, по крайней мере, бы сказал, что «Господи, просвети светом Твоей истины всех нас и тех людей, которые еще не познали этот свет, чтобы они пришли к познанию Бога, к спасению своей души. Помоги им, Господи, преодолеть их какие-то соблазны, смущения и так далее, и так далее». Я думаю, это можно человека, исходя из своего какого-то опыта, из своего понимания, это такое уже как бы внутреннее человеческое творчество. Потому что молитва – это, с одной стороны, конечно, и книга, но это скорее книга как учебник, как подсказка нам всего, как, что нужно. Ну, как Феофан Затворник говорит, как только мы почувствовали такую возможность и потребность своим словом сказать, то это нужно обязательно делать.
На этом сегодняшний выпуск программы мы, пожалуй, и завершим. Напомню, в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.